книги Дера Хашем, вторая часть, третья глава. То есть мы продолжаем заниматься, ну, как бы, то есть личным провидением, то, что делает человек, то, что делает Всевышний человека для того, чтобы довести его лично до совершенства. И мы в прошлый раз остановились на том, что добро или зло, которое происходит с человеком, оно может в том числе являться какой-то помощью ему для того, чтобы ему легче было достигать совершенства, или наоборот препятствием. То есть вот есть такие разновидности добра и зла, которые либо облегчают его жизнь в достижении совершенства, либо усложняют. То есть стоит обратить внимание, что суд Всевышнего очень сложен. Суд, в смысле, который определяет конкретные события, которые в этом мире с человеком происходят, он очень сложен. То есть Рамхаль, он как бы с этого и начинает, что добро и зло, происходящее с человеком в этом мире, не определяется в чистом виде награды и наказания. Напротив. Когда мы говорим об этом мире, найти награду или наказание в чистом виде очень сложно. Очень сложно. Вот одно из событий, одна из причин, по которой те или иные события происходят, это когда Всевышний оказывает человеку помощь в том, чтобы он достигал совершенства, или что-то мешает. Вот. Это был конец четвертого пункта, а мы продолжаем пятый пункт. Вот из этого же корня, то есть то, что связано с помощью человеку в его достижении совершенства, выходит еще, есть разновидность, которая имеет отношение прежде всего к неприятностям, к страданиям, которые человек, большим или малым страданиям, которые человек в этом мире так или иначе испытывает. Если кто помнит, я на прошлом уроке упоминал, когда Рамхаль говорит, что Всевышний может давать человеку помощь или препятствовать ему в достижении совершенства, это не обязательно вот так однозначно хорошо и плохо, в смысле, что помощь — это всегда что-то хорошее, может быть ровно наоборот, да? Вот. А там, допустим, препятствие — это всегда что-то плохое, неприятности. Совсем не так. Как раз об этом Рамхаль говорит здесь. То есть это ветвь, да, того, о чем он говорит. То есть еще одна разновидность суда или там событий, еще одна разновидность провидения. Киодев шарши я дам цадиб, обейдо хатаим, обейнани, вышакуль бы масово. То есть может быть такое, что человек праведный, несовершенный праведник, а у него есть какие-то грехи. Или он середнячок такой, и поступки его взвешены. Видимо, тут нужно сделать пояснение. Это вообще очень такое удивительное явление. Обычно о нем говорят в Рош-Ха-Шана, потому что если вы помните законы Рош-Ха-Шана с объяснениями того, как это вообще все устроено, Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур, то Йом-Кипур, он как бы существует только для бейни, для середнячков. Да? Для середнячков. Потому что в Рош-Ха-Шана, так говорит Гемора, так говорит традиция, злодеи и праведники сразу записываются каждый в свою книжку и все, да? На этом как бы по-простому их суд закончен. А все 10 дней раскаяния, включая Йом-Кипур, они существуют только для средних. Для средних. Которые повисли в воздухе. Причем, обратите внимание, быть средним — в этом нет ничего хорошего, то есть по-простому, да? То есть среднему не выносят приговоры в Рош-Ха-Шана. И это милосердие. То есть приговор, который ему можно вынести, только плохой. Это как бы милосердие Всевышнего, что ему дают возможность сделать шуву. В общем, средние. Да? Это те, для кого существует 10 дней раскаяния и Йом-Кипур. Теперь, кто такие средние по этому определению? Вот как вот здесь сейчас Рамхаль сказал в двух словах. Это человек шакуль бе маасав, взвешенный его поступком. Как правило, и есть места, в которых это прямо так и говорится, значит, объясняется, что количество его добрых и злых поступков уравновешено. В общем-то, так говорит Талмуд, и сам Рамхаль это не однажды цитирует. А коль альпиров амайсим, то есть все по большинству поступков. Рамбам об этом пишет. что каждый человек, он должен всегда смотреть на себя как на среднего. Почему? Потому что он должен понимать, что следующий его поступок превратит его либо в праведника, либо в злодея. То есть по-простому, как мы это видим, человек может быть злодеем, и ему еще надо много работать для того, чтобы достичь там середины или чего-то, да. Но бывает, да, то есть злодей исправился, пошел, как бы встал на путь исправления, делает добрые дела, иногда срывается. Ну, не страшно. Все-таки он как бы изменил свое направление. Или наоборот, да, праведник, да, то есть он может оступиться, это не делает его злодеем как бы сразу. Ну, вот по этому представлению, что есть как бы взвешенный человек поступков, у которого одинаковое число поступков, и только этот является средним. А злодей или праведник, это злодеем или праведником человек становится, совершив всего один поступок, который смещает его из среднего положения. И понятно, что это странно, это очень странно. То есть, если вот так вот это по-простому понимать, как об этом говорят мудрецы, то есть, если понимать это буквально, то значит непонятно, для кого Йом-Кипур, потому что такого среднего его очень трудно найти. Практически невозможно. Но я еще мог бы себе представить человека, который синусоидально болтается вокруг середины, да, как бы. Сегодня он праведник, завтра злодей, и вот так вот у него жизнь, борьба такая, да, то есть идет в постоянной борьбе. Вот.
Но разве он не средний? В итоге?
Ну, еще раз, если по-простому, то, ну, да, он не средний, если по-простому. То есть средний это, я же не зря Рамбама процитировал. Каждый человек должен смотреть на себя как на среднего. То есть следующий поступок его превратит либо в праведника и злодея. Но он опять потом должен смотреть на себя как среднего. То есть получается средний, это все равно, что поймать равновесие на кончике иглы. Буквально как бы парить в воздухе. То есть невозможно быть средним достаточно продолжительное время. Ведь у человека всегда есть выбор. И очень трудно увилить от него, да, как бы. То есть каждый поступок должен менять, то есть смещать этого среднего из середины куда-то. И это странно. Вот. Но в принципе, я думаю, что следует это сказать таким образом. Рав Полищук, вот один из моих учителей, один из первых даже, он говорил всегда, конечно, что из законов Рош ха-Шана мы видим, что злодей, праведник или средний человек – это непростая арифметика, непростой подсчет поступков. А злодей, праведник или средний человек – это сущность человека. То есть чем определяется, что движет им в жизни, что является движущей силой, зачем человек живет. Хотя в жизни, конечно, в жизни бывает всякое. Человек – создание очень сложное. И даже законченному злодею может прийти в голову время от времени совершить добрый поступок. Это как бы вещь такая известная. И праведник может сорваться так или иначе. Но если человек праведен по сути, то есть если он живет ради того, чтобы быть праведным, для того, чтобы делать добро, он праведник. И Всевышний знает, как подсчитывать его поступки, и это будет то, что называется, что большинство поступков его праведны. Это как бы основа. Ведь если помните, Рамхаль говорил, что даже один поступок, одно действие одного и того же человека, одно действие, не набор действий, оно может нести в себе и плохое, и хорошее. То есть человек запросто может хотеть исполнить заповедь, и при этом сделать еще что-то и нехорошее по ходу. Это очень легко. Или наоборот. Он может хотеть сделать что-то плохое, но при этом заодно сделать что-то хорошее. То есть все сложно. Поэтому речь идет о некой сущности, о некой движущей силе внутренней. То есть то, что заставляет человека жить. Вот спросишь человека, ради чего ты живешь, по-честному, если он ответит честно. Есть человек, который живет ради того, чтобы быть правильным, быть хорошим. Это правильно. Хотя, конечно, он и не чистый праведник. Есть человек, который живет ради чего-то не очень хорошего. Злодей. А есть бейнани. и средний, в смысле это тот, который, ну вот он не определился. Вот тот как раз, он действительно скорее похож, так сказать, на того, чья праведность и злодейство, она подобна синусоиде, да? Она болтается вокруг. Да? Проснулся, я немножко утрирую, проснулся утром, хорошее настроение, хочется сделать что-то хорошее у кого, или наоборот, да. А к вечеру все может поменяться. К вечеру все может поменяться. И вот таких людей на самом деле большинство. То есть я думаю, что трудно найти человека в чистом виде, у которого вся его жизнь была определена именно стремлением делать добро. Это вот Бейни. Вот говорит Рамхаль, возвращаемся, значит, сюда, к Дер-Хашем, к Рамхалю. Говорит Рамхаль, что человек может быть праведником, но у которого есть еще какой-то набор дурных поступков. Окей. А может быть, допустим, середнячком, и с ним очевидно, так сказать, что у него эти дурные поступки, они у него есть, да, и они обновляются с периодичностью достаточно определенной. Так вот. «Витие акзира алав шейра руху лечува». И будет на него постановление на такого человека, чтобы пробудить его к тшуве. То есть, когда Всевышний имеет дело с таким человеком, то первым делом он хочет пробудить его к тшуве. «Вегины ас ясру мина шамаем». И тогда у него будут неприятности. Неприятности, которые будут напоминать, которые будут выглядеть как наказание за его дурные поступки. Понятно? Сейчас. Это я от себя добавляю, да? То есть, ну, это же должно быть очевидно. Не нужно как бы иметь какую-то глубину мысли, да, или не нужны какие-то сверхсложные комментарии для того, чтобы сообразить простую вещь, что если Всевышний хочет подтолкнуть человека к тому, чтобы он сделал тшуву от каких-то своих дурных поступков, он пошлет ему что-то такое, что будет выглядеть как наказание за это. Или будет в этом что-то мида кенегед мида, в смысле похожее. Да? Украл в одном месте, потерял в другом месте. Или сорвался на кого-то, обидел человека, получил обратно. Но это не наказание. Это не наказание. Это побуждение к чуду. Оно похоже на наказание. Но это намного мягче, то есть это легче, чем наказание. Это именно побуждение к тшуве. И нас ясру мина шамаем, то есть накажут, ну, то есть не накажут, а принесут ему какие-то страдания, принесут ему какие-то неприятности с небес. Где ши асима любой фашфеш бе маасов? Для того, чтобы он обратил свое сердце, чтобы он обратил внимание на свои поступки и проверил, чем, как он вообще, так сказать, что он делает. Понятно, что должна быть какая-то логика. Вот. Хотя эта логика, она, как мне кажется, по опыту своему, она не всегда должна быть внешней. Но это часто бывает, когда человек знает, за что, он понимает, за что он получил какую-то неприятность в этой жизни. Бывает ведь. Бывает так, что очевидно. И это как бы вот это вот ощущение, оно вступает в противоречие с некоторыми объяснениями Рамхаля, не только Рамхаля, да, с глубокими объяснениями о том, что настоящего там наказания или награды за поступки в этом мире нет. А как же вот? А это не наказание и награда. Это вот когда человек как бы вдруг наверняка знает или понимает, к чему его подталкивают, это не награда и наказание. Это именно толчок. Это пробуждение. Пробуждение человека к тшуве, к раскаянию. Собственно, вот то, что Рамхалим говорит. «Ваамнам эйну исурим эйлю мимину исрея капараши захарну лималов». Что, обрати внимание, что вот такого рода неприятности – это не искупление, ну, то есть не то наказание, которое должно стереть грех. «Шитахлитам лимарек это он бааля мазе», то есть цель которых – это чтобы грех исчез. То есть как бы накал или уровень этих страданий не отменяет то, что человек согрешил. Поймите эту разницу. То есть человек может страдать таким образом, что тшува ему как бы вроде бы уже и не нужна. Он просто отстрадает в этом мире все, что сделал. Тоже непонятная вещь. Я вам скажу, что меня в этой всей истории напрягает. Ну, как бы, то есть что мне непонятно сейчас будет. Ну, как раз то самое место. Так вот. Значит, это не те страдания, цель которых как бы стереть вообще все следы греха. Это не наказание, не искупление. А валесурим айлу есарей аарагам. То есть это неприятности, которые человеку призваны подтолкнуть. Я вам даже скажу наоборот. То есть возможно, что если человек будет страдать реально за грех, и это страдание будет искупающим, то он может и не понять, то вообще за что страдать, а зачем. Чувы-то тут как бы и нету. Хотя это непонятно. Вот это страдания, цель которых пробудить сердце к раскаянию. Киолам, и вот тут очень важное место. Вот это вообще, это сверх, да? Киолам лони вруа аонашим эла беэдера чува. Значит, наказание вообще существует только там, где нет чувы. Там, где нет раскаяния. То есть, свобода выбора, которая предполагает, что человека есть дурное начало, и он может согрешить грех, как бы в замысле Всевышнего, первым лекарством от этого греха предусматривает именно раскаяние.
То есть, когда человек не понимает, за что страдает?
Наоборот. Раскаяние.
Когда наказание. Когда понимает, тогда это...
Еще раз. Ло невроа анашим эла беэдера чува. То есть наказание существует только тогда, когда человек не воспользовался раскаянием, когда не раскаялся. То есть вот это зло, которое присутствует в человеке, вы как слышно здесь из Рамхаля, а первое лекарство, то есть человек не всегда может удержать себя в рамках. Более того, я не хочу декларировать, что если типа не согрешишь, так и не станешь праведным. Слишком много глупостей и преступлений связано с таким подходом. Но на самом деле, как показывает практика, то есть человеку трудно быть праведным с рождения. Он ошибается. Даже если он праведный по природе своей, даже он стремится к добру. А дурное начало, оно очень хитрое. Мало того, что мало быть добрым, надо быть еще умным. Это мы видим. Недаром Рамхаль, он же перечисляет. То есть каждый раз, когда он перечисляет какие-то добрые качества, то есть он большей частью он начинает с ума. Ум — это доброе качество, а глупость — плохое. И глупость — это синоним злодейства. Мало стремления к добру в чистом виде, надо еще стремление к истине, к пониманию, к правильным поступкам. А это сложнее. Это сложнее. И поэтому человеку трудно не ошибиться. Делает ошибки. Но если это ошибка, то первое средство, которое у него есть для исправления этого греха, это раскаяние, осознание. Он постигает, то есть именно совершив ошибку, и исправив ее именно в мыслях своих, осознав, что он допустил ошибку, человек выбирает по-настоящему между добром и злом. Вот это вот осознанный выбор. Отсюда можно выучить, что осознанный выбор праведника, то есть когда человек не допускает ошибку, а выбирает, он должен быть не менее осознанный, чем выбор того, который раскаивается. Вы поняли меня? То есть может создаться впечатление, что праведник — это что-то такое, то есть праведный, изначально праведный поступок, без какой-то ошибки перед этим, это ну, что-то такое пресное по сравнению, с выбором раскаявшихся. Вот я сейчас просто хочу сказать, это ошибка. Потому что на самом деле по-настоящему праведный поступок, по-настоящему праведный выбор — это когда человек осознает очень четко, что он выбирает именно добро и почему он это выбирает. Вот это вот есть праведный поступок. А для большинства людей, как Рамхали сказал, для средних, это связано именно с раскаянием. То есть человек допускает ошибку небольшую, да, и он должен раскаяться. Если по каким-то причинам он не раскаивается, если ему не хватает ума или внимания обратить, как бы заметить то, что он совершил дурной поступок, даже если с благими намерениями. Для этого и существуют вот эти неприятности, которые Всевышний пошлет. Которые ему пошлет. То есть, как бы свои собственные неприятности, они призваны подтолкнуть человека к раскаянию. Знаете, есть высказывание такое, которое приписывается Наполеону, оно очень хорошо соответствует тому, что постоянно пишет Рамхаль. Говорят, значит, что, как говорил Наполеон, что пытаются учиться на своих ошибках только дураки. Я предпочитаю учиться на ошибках других. То есть, видеть как бы так, глубина, да? То есть высказывание в том, что то есть, по-настоящему умный, по-настоящему праведный человек, он различает добро и зло до того, как он у него вляпается.
Вне себя.
Ну, да. Понятно, что зло в любом случае находится внутри человека, если бы у него как бы внутри человека после греха Адама. А? Вот у Адама была возможность различить добро и зло вне себя. Он ей не воспользовался. Так у человека внутри него есть какое-то зло всегда. И понятно, что испытание, которым человек в этом мире подвергается, его выбор связан с тем злом, которое внутри него. Победа над тем злом, которое внутри, это и есть победа. Вот. То есть, как бы, я бы так сказал, да, то есть, по Рамхалю, выбор добра даже изначально, без того, чтобы совершать зло, это все равно как моделирование процесса раскаяния. То есть человек как бы...
Прогноз,
да. То есть человек представляет себе, как он мог бы поступить, да? Оценивает эту ситуацию, осознает ее и отказывается. Нет, так я делать не буду. Даже если, да? Ну там, не знаю. Такой самый живой пример. Бывает, хочешь человеку сделать хорошо, помочь ему, подправить его, да? Особенно это детей касается. Скажешь ему что-то, он плачет. Ёлки-палки. Вместо того, чтобы помочь ему, да, ну, взял, обидел, загнал его в депрессию. Ну так же нельзя. То есть получается, вместо доброго дела сделал грех. Так надо как-то это все просчитывать. Надо это все просчитывать заранее. Не ждать, пока кто-то тут слезами зальется, да? А представить себе и не делать. То есть это, вот это должно по-настоящему служить причиной, почему человек отказывается от зла. Я не буду это делать. Это вот осознание. Может, это будет немножко так это грубо звучать. Надо книжки читать, надо обращать внимание на законы, на объяснения, да. И не нужно делать всякие вещи, просто, хотя бы просто потому, что в книжках написано, так не делай, да? Не надо. Так не будет хорошо. Это правильно. Но это еще не тот выбор, который должен совершить человек. Он должен понимать, от чего он отказывается. Так как вот.
Вот. Как можно это оценить, если ты ни разу не
попробовал? Опыт. Это то, что Рамхаль... С этого Рамхаль как бы начинает с Месилат и Шарим. Вот это же как раз фраза-то оттуда. И Хашпеш бе Маасав проверит, да? Он постоянно говорит, что человек, он все время должен оценивать свои поступки. Он должен стараться оценить последствия до того, как он совершил, а потом анализировать после того, как совершил. Вообще из Месилат и Шарим слышится такая вещь, которую очень трудно сделать, хотя вот я видел движения, которые пытались это сделать. То есть вот по Рамхалю, если человек хочет действительно исправляться, действительно быть лучше, то он должен тратить 2 часа в день вот только на планирование своих поступков и разбор полетов. То есть с утра сел с бумажкой, да, и думаешь, вот что мне сегодня предстоит, да? Допустим, мне предстоит беседа с таким-то человеком. Через раз я с ним ругаюсь, да? Значит, надо подготовить себя к тому, чтобы обойти вот эти стороны, не сорваться, значит, попытаться выстроить такой как бы план беседы, чтобы не наступить на те же грабли. Ну и так далее. Или там, сегодня мне предстоит там пойти в такое-то место, а там обычно, меня что-то раздражает, или там обычно я предаюсь чревоугодию в виде лишнего пирожка, да, так надо как-то к этому приготовиться заранее. Вот. И, соответственно, час этот тратить ночью. То есть перед тем, как ко сну, да, перед тем, как прощать всех, кто обидел меня сегодня, да, нужно разобраться, как бы, а что я вообще, как мне удалось. И это должно помогать. Во всяком случае, мне приходилось сталкиваться, да, со всякими методиками обучения. Да. Смешно будет. Я педагогику учил в военном училище. Да, вот. Там все просто. То есть человеку сначала нужно растолковать, да, предупредить его о всех неприятностях. Ну, посылаешь там, где он своей жизнью рискует. Значит, его нужно сначала тщательно проинструктировать. Да? А потом, если он живой вернулся, обязательно разбор полетов. Да? То есть человек учится.
Почему живой?
Ну, если не вернулся, так уже что? Уже теперь, не дай бог. Да? То есть это, как говорили, устав кровью написан. Да? В принципе, Рамхаль, вот он пишет то же самое. Что человек должен стараться сначала предвидеть, да, там, где он окажется, и что. Ну, Рамхаль, собственно, и говорит, что человек в этом мире находится на войне, да, и на каждом углу его ждет смертельная опасность. Поэтому надо как-то надо готовиться. И обязательно после того, как эта подготовка, ну, то есть когда события, значит, уже прошли, нужно обязательно извлекать уроки, делать работу над ошибками, проверять. Насколько подготовка была правильной и тщательной. Но я немножко отклонился. Я обещал сказать, что есть вопрос, который я не понимаю. То есть, что мы видим вот здесь из Рамхаля? Да? Что мы видим? Намек такой. Что чува, раскаяние вообще, да? Ну, то есть, некое столкновение человека со злом, это вообще основа выбора добра и зла. Можно столкнуться с ним вживую, допустив ошибку, оценить и отвергнуть его, как бы, испытав на своей шкуре. Или человек предвидит это зло, по-настоящему предвидит, понимает, с чем он имеет дело, отвергает его изначально, не совершив. Да? И тогда остается непонятным вопросом, а что со злодеями? А если человек таки да совершил зло, и если он не раскаялся? Вот. Я не имею в виду злодеев, там, о которых Рамхаль здесь как будто бы говорит, что они просто исчезают, и с них вообще взятки гладкие. Вот он говорил о нашем, о наказаниях, которые связаны с искуплением греха. То есть страдания, которые испытывает человек, могут искупить его грех полностью, ну как бы и без того, чтобы он раскаялся. Ну, например, страдания геенома. Да? То есть самый как бы тяжелый, худший вариант. То есть человек нагрешил, совершил какой-то грех ужасный в этой жизни, не удостоился, не раскаяться, не искупить его. При этом после смерти в геном. Да? Рамхаль утверждает, что геном тоже искупает этот грех. Полностью искупает, как будто его не было. Значит, я не могу себе представить другого способа, без того, что человек не просто отстрадает положенную меру, да, там, отсидел от звонка до звонка, там, выплакал ведро слез или еще что-нибудь такое. Какие-то. То есть человек должен осознать, что то, что было, то, что он совершил, это было зло. Он все равно должен отвергнуть его. И вот это я не понимаю. То есть как происходит отторжение, то есть, ну, отторжение человеком зла в геноме? Не могу себе представить.
Но эти все картины очень упрощенные на самом деле.
Я хочу понять. Здесь Рамхаль сказал, что есть страдания, которые подталкивают человека к раскаянию. Значит, слышится отсюда, прямо сказано, что есть страдания, которые искупают грех, но не подталкивают к раскаянию. Но я не могу себе представить, да, искупление греха, оно бессмысленно. То есть, если человек, в конце концов, после геенома или чего угодно, если он не скажет, зря я это сделал, не надо было, не стоило оно того. Понимаете?
возможно, это одновременно происходит.
А потом ведро слез.
Может быть.
То есть, как бы тут нет последствий.
Ведро слез.
Может.
Нет, в смысле, мгновенно происходит, когда раскаяние, оно мгновенно со страданием, как бы страдание заканчивается, человек все понял, больше уже как бы процесса нет. Некий мгновенный такой, вневременной как бы акт.
Может быть, я сейчас выскажу мысль. Но я думаю, с ней останемся, больше не буду ни вас, ни себя мучить. Может быть, в этом-то все и дело. Что раскаяние, когда человек раскается, даже если под действием каких-то неприятностей, он раскается вот до того, как скажет, не стоило это делать. Не стоило, в смысле, страдание оказалось больше, чем удовольствие, которое я получил. Понимаете? То есть раскаяние, оно в себе обязательно содержит некое предвидение. Не надо этого делать. То есть отторжение зла как такового. Без того, чтобы сказать, не стоило это делать. Ну вот, не знаю, значит, к примеру, человек украл там какую-то сумму. Потом, раз ему приходится с этого налоги заплатить, да, там, еще что-то такое, да. Все время, пока у него от этой суммы хоть что-нибудь осталось, он, ну ладно, оно стоит того, да. То есть он отвергает не само воровство, да, как зло как таковое, а он терпит его до тех пор, пока это выгодно. Когда же, наконец, его поймают и оштрафуют, тогда он скажет, нет, оно того не стоило. Да. Не стоило. Ездить там, допустим, зайцем, помню, был юмор такой насчет, там, что легче там в трамвае в советском было заплатить раз в месяц там штраф, попадешь на контролера, чем каждый месяц 3 копейки платить. Такой выбор между добром и злом, стоило он того или не стоило делать. Может быть, Рамхаль имеет в виду, что искупление... Страдания, которые искупают человеческий грех, это страдания, которые доводят его до того, до состояния осознания, да, что то, что он до последнего мгновения считал, ну, чем-то вроде добра, то есть стоящим поступком, оно на самом деле того не стоит. То есть то, что это существует, это понятно. То есть то, что человек, переносящий страдания, терпящий страдания генома, вот эти искупления, он должен понять, что он должен осознать, что грех не стоил того. Это обязательно.
Получается, что это некое рациональное осознание.
У Рамхаля все рационально.
Ну, то есть я осознаю, что это плохо, потому что меня подвергли наказанию. То есть, другими словами, если его не подвергают наказанию в геноме, то он продолжает считать, что все хорошо.
Да. То есть это вот отличие искупления наказанием. Это отличие искупления наказанием от раскаяния. То есть раскаяние как раз тем и отличается, что человек осознает, что зло это зло, без того, чтобы с него это зло взыскали.
Это нижнее такое раскаяние.
Нет, я как раз и говорю о том, что раскаяние отличается именно от искупления, тем более как бы праведность отличается. Что человек осознает, что зло это зло, без того, чтобы испытать.
Искупление он не осознает, что зло это зло.
Нет, он осознает, что зло это зло, но это, как вот вы говорите, рационально, в смысле, не стоило это того делать.
Потому что он эмоционально не относится к нему как к злу, а просто, ну вот ваш пример с.
Он убеждается, что это зло.
Проблема стоит не в том, что как бы плохо, что я от налогов уклонялся. Проблема стоит в том, что меня поймали. Я в следующий раз боюсь это сделать.
Не, но это идет.
Либо я научусь делать так, чтобы меня не поймали.
Пример в данном случае не совсем корректный.
Нет, просто второго раза уже не будет.
Дайте сказать. Пример не совсем корректный в силу чего? Что человек-то должен в конце концов понять, что у Всевышнего не бывает не поймали, да? Еще не успел сделать, только подумал, уже пойман, да? Он еще даже не знает об этом. Не бывает же такого, чтобы не поймать. Понятно, что... То, как у человека открываются глаза в геноме, не дай бог, или в момент смерти, вообще, как у него, когда у человека открываются глаза в результате того, что он терпит страдания, искупающего грех, понятно, что они открываются со всей очевидностью. Но вы правы, я должен с этим согласиться, вы правы, что в этом присутствует некая разновидность рационализма. А раскаяние или отказ от греха еще до того, как он совершен, то есть без того, чтобы терпеть на себе эти страдания, это действительно выглядит как отказ от греха просто потому, что это плохо. Даже если я еще не попробовал. И, видимо, есть в этом нечто большее. Но в любом случае, раскаяние, то есть вот именно момент того, что человек, так сказать, отказывается от идеи совершить грех, после того, как он был совершен, ну или даже до того, все равно это центральный момент выбора добра и зла. Ладат. Знаете, что вот это слово, «эц ладат товбера» – «древо познания добра и зла». Да, это высшая форма мышления, доступная человеку. Да, ну вот мы его переводим словом «осознание». Это глубочайшая форма мышления. То есть человек должен осознать разницу между добром и злом, осознать ее. Это не просто выбор, что хорошо, что плохо, что сладко, что горько, а осознать. И вот этот вот момент осознания добра и зла, это то, что мы видим со всей очевидностью в раскаянии. Это, видимо, то, что имели в виду мудрецы, когда сказали, что «бемаком шамдим баалей чува, ло амдим афилу цадиким гмурим», что в месте, где находится человек, который раскаялся, там не находятся даже как бы полные цадики. Единственное, что вот мне так кажется, что мудрецы имели в виду не полного-полного цадика, да, а просто человек, который не совершил греха, да, потому что верил тому, кто его научил, потому что просто поймальчик такой, да, там, хороший, да, он не делает то, что ему не разрешают. Но выбор настоящий – это осознание. Осознание глубины пропасти между добром и злом и осознанный выбор в сторону добра. И мы познаем это именно через раскаяние. Так вот, о чем мы говорим, что есть неприятности, которые выглядят как наказание, но они не являются наказанием, потому что на самом деле они просто подталкивают человека к раскаянию. И это причина быть внимательным к своим поступкам. Еще до того, как начались неприятности, надо помнить. Да? То есть нужно быть внимательным к тому, что делаешь, нужно быть внимательным к тем неприятностям, которые с тобой происходят, для того, чтобы иметь возможность раскаяться. Сделать выбор. На это нужно тратить время. Бди, как говорил Козьма Прутков, да? Бди.
А есть какой-нибудь классификатор неприятностей? Если это случай?
Нет. И да. Даже если мне о каком-то...
Ты наделяешь засуха, если...
О, есть всякие вещи, да?
Только не на таком глобальном.
Есть вещи, даже утром мы говорим нечто подобное, да, там перед молитвой. Элу дворим шенлем шиур, то есть это... Есть всякие заклинания такие, которые мы говорим в молитве, да, то есть напоминания. Но вы же должны понимать, что жизнь сложнее любого кодекса. И как мне кажется, вот это вот осознание связи между неприятностями и какой-то ошибкой, оно происходит скорее на интуитивном уровне, чем... Хотя есть правила, да, ну, то есть какие-то, да. Так вот, давайте закончим здесь. Значит, говорит Рамхаль, что наказание существует только там, где нет раскаяния. Все время, пока есть возможность раскаяния, вот это страшное оружие наказания, искупающее любой грех, не применяется. А валя нерцели фанов из барахшмо, желанно ему, то есть Всевышнему, шилоих ты Адам, то есть Всевышний хочет, чтобы человек прежде всего не грешил. Выимых ты яшув, а если уж он согрешил, так пусть раскается малой кровью. Или вообще без крови, просто пусть возьмет и раскается. Выимло яшув, выимло шав, где шило я абутит старых баанашим. И вот только если он не раскаивается, если он такой упрямец, да, вот тогда для того, чтобы его не уничтожить, ну, то есть чтобы он не исчез из-за своего греха, его нужно наказывать. Алькен его отхиля исурим аэра, То есть для, поэтому для начала, перед тем, как человек получает наказание, он получает неприятности, которые должны его пробудить. «Вимлёй тарэр адам богэм, азиста ит ясэр бойсэрэй амэрук». Если человек не пробудится от этих пробуждающих неприятностей, вот тогда, тогда уже в какой-то момент получит неприятности, которые сотрут его грех. Сотрут его. Слышится отсюда, что есть разница, да, что вот эти вот исурэми рук, да, неприятности, которые стирают грехи, они стирают. Они как бы не подталкивают человека к тому, чтобы сделать. Хотя.
Они помимо осознания, что есть.
Да, конечно, в том-то все и дело. Ну, как геном, да. Ну что, в геноме какое осознание? То есть в осознании в геноме нет никакой заслуги. Там просто все ясно. Вообще, даже как бы, я так, есть по поводу генома, да, геном, он же тоже разный бывает, да, там по срокам или что-то, да. И самая легкая форма генома, она прям такая, так сказать, смешной, выглядит смешно, да, что большинство грешников Израиля, которых, в принципе, меньшинство, да, но вот из тех, которые грешники, которые заслуживают гейнома, для большинства это наказание, оно заключается в том, что их туда окунают, как бы, да, они оттуда чирикают и сразу вытаскивают, да, то есть это не какой-то продолжительный гейном, да, это только, это вот, как мне кажется, да, это человеку только показывают, что он на самом деле заслужил, и все, он сразу, ему сразу все ясно, да, вопросов нет, да. То есть он только увидел перед собой это наказание, и все, достаточно. Я не могу себе даже представить, как нужно нагрешить, чтобы там, я не знаю, вывариваться в этом геноме месяц, да, или минуту, это невозможно себе представить, да. То есть нормальный человек, как я это себе представляю, нормальный человек, если только увидит, какое ему наказание положено за любой поступок, он сразу на месте, все, да. Он тут же пожалеет о том, что ему когда-то пришло в голову мысль совершить это преступление. Мгновенно. Стоит только вот увидеть, как оно на самом деле, да? Чего оно стоит, все. Потому что вот представьте себе, если те неприятности, которые с большинством из нас в этом мире происходят, как из Рамхаля, это, в общем-то, и слышно, это побуждение к раскаянию. Ведь бывает неприятность, бывает же больно, да? Зуб болит, ни за что. Ужас. Кошмар. А как же наказание тогда? Геном, который напугает. Вообще кошмар. Сколько человеку нужно терпеть зубную боль без перерыва и без обезболивающей, чтобы раскаяться во всем, что он сделал в этом мире? Мне кажется, немного.
8 часов.
8, да? Вы проверяли?
Да не, ну вообще так, уже начинаются проблемы с психикой.
Нет. Вопрос осознания. Топ. Так вот, поэтому сначала происходят неприятности, которые должны человека пробудить, а если нет, то тогда, да, тогда уже начинается искупление страдания. И то, да, искупление страдания, как мы видим из Талмуда, оно, то есть в большинстве случаев это мгновенное искупление. Достаточно мгновения настоящих страданий, чтобы они искупили большинство грехов. Валиньянзе омар Элиягу. И по этому поводу сказал пророк: Ваигель азнам лимусар вайоймер кишивун миагон. И, ну, как бы, откройте уши свои наставлению мусар. Мусар — это, вы знаете, что слово мусар означает наставление. И оно же от корня неприятности. Лашон ха-кодеш, наставление, оно всегда связано с неприятностью. И вообще мусар, так называлась эта палка, которой волов, ну, быков направляли, когда пахали на быках, да? Их стучали по голове там или куда-то еще, чтобы чтобы он двигался, да, там, влево, вправо, да, постукивали легонечко, направлять, да. То есть мусар это такой инструмент, которым можно наказывать, но который предназначен, чтобы направлять человека. Вот. Но это соответствует общему контексту мировоззрения Рамхаля, что зло в этом мире существует для того, чтобы усовершенствовать человека. Есть легкое зло, гипотетическое, есть намного более тяжелое, это то, что подвергает человека к раскаянию, и есть тяжелое зло, которое искупает, которое способно искупить, чтобы человек не совершил. Вот, собственно говоря, тема сегодняшнего урока. На этом остановимся. У нас сейчас Марев.